Всем привет! У нас сегодня очень классный выпуск, потому что мы будем обсуждать сегодня не фотографию и не фотографа, а художника. И более того, Анфиса, наша сегодняшняя гостья, она снимает рилсометражки. То есть мы сегодня будем говорить про кино в рилс. Как из рилса делать креативный контент, не просто снимать тренды, а создавать нечто новое, уникальное. И я думаю, что сегодняшний выпуск вас точно удивит, потому что мы его уже записали. Я не буду рассказывать точно, что там есть, но все люди, кто увлекается блогингом, кто хочет как-то выделиться в эпоху креатива и рилсов, вам советую это послушать. Поехали!
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Всё чик-чик». Это подкаст о фотографии, продвижении в социальных сетях, позиционировании и жизни в профессии и около неё. Здесь мы беседуем с экспертами в сфере фотографии и медиа о том, как работать с людьми, создавать и не бояться проявляться. Автор и ведущая этого подкаста Полина Робин, эксперт в области фотографии.
Привет, Анфиса!
Привет!
У нас сегодня с тобой выпуск такой будет, мне кажется, необычный, потому что обычно здесь разговаривают про фотографию, а мы с тобой будем говорить не про нее. Для начала я хочу, чтобы ты рассказала вообще, кто ты, что ты, чтобы люди поняли, что у нас сегодня будет.
Всем привет! Меня зовут Анфиса, как вы уже, наверное, поняли. Я помогаю творческим людям продавать свои работы и услуги через креативный контент. У меня есть опыт открытия успешной арт-мастерской в Москве, 5 потоков учеников из разных творческих ниш и организация бизнес-завтраков для нетворкинга. Сейчас я совмещаю знания маркетинга с нестандартным подходом в Reels и создаю из всего этого кино.
Mm-hmm.
Я их называю такие рилсометражки, которые меня и продают. Вот, а так мой путь достаточно длинный, не знаю, нужно ли его рассказывать.
Да, можешь рассказать. Мне кажется, с удовольствием послушаем.
Среднее образование у меня актерское, высшее образование у меня хореографическое. Вообще я художник. Я не просто так подчеркнула, что я до мозга костей творческая. Вот. И на данный момент я занялась таким новым направлением, как креативные рилс, или как я их называю, рилсометражки. Тоже нашла в этом свое творчество и сейчас прям активно подсела, и очень классно они развиваются и очень мне близки. Вот. И через них я в том числе продаю свои услуги.
Как ты через ролики можешь продавать услуги, ну вот креативно, то есть что ты там показываешь? Какой у тебя главный посыл в видео?
На самом деле все не так сложно, как кажется. Ну, во-первых, конечно, надо начать с себя и вытащить все это из себя. Все мои ролики, они про меня и мое эмоциональное состояние. Потому что как творческий человек, мне кажется, эта фраза много раз прозвучит у нас сегодня. Как творческий человек, конечно, у меня много загонов. Конечно, у меня эмоциональное состояние просто скачет, как на американских горках. И такому человеку, как я, мне кажется, очень легко повытаскивать из себя то, что будет интересно как-то преподнести. Это первое, что я делаю, это рефлексирую. Рефлексирую и пытаюсь найти в своей жизни какие-то острые моменты и свои эмоциональные состояния, которые можно будет интересно показать. А дальше накладываю на это продажные смыслы и маркетинговые уловки.
Боже.
Очень все просто.
Но ты наставник по продажам, правильно?
Да, все правильно.
Через вот это, через рилсометражки ты находишь себе клиентов или подогреваешь уже, которые есть в твоем блоге.
Все верно.
А как ты придумываешь, ну, сам ролик? Ну, то есть, сколько вообще уходит времени на идею именно?
На идею может уходить, как я увидела красивый цветочек, и мне пришла гениальная идея про этот цветочек, так и 2 недели я схожу с ума, потому что у меня нет идей. То есть тут, конечно, опять же, разброс большой. Но вообще я стараюсь все это сейчас структурировать и найти какую-то формулу, да, как это делать быстрее, качественнее. Вот. И здесь мне помогает мой, как бы, маркетинговая база моя, то есть я понимаю прекрасно, что у нас продает, это боли клиента, это возражения клиента, и оттуда тоже приходят идеи, то есть я понимаю, что моему потенциальному клиенту, то есть, да, неважно, это фотограф, это художник, это танцор, ему важно на своем творчестве зарабатывать. И вот что у него болит, что его беспокоит, о чем он загоняется по вечерам. Вот у меня есть список, о чем загоняется такой человек.
Можешь если потом прочитать?
Ну, я найду, если нужно, но я не обещаю, что это быстро. Но вообще у меня там в компьютере есть отдельная папка, куда я, конечно, такие штуки выписываю. Где их брать, конечно, сразу вопрос возникает. Их брать, во-первых, с кейсов ваших клиентов, то есть вы можете, если вам нужны боли и возражения вашего клиента, спросите у него, почему он к вам пришел, почему он вас выбрал, что ему не нравилось и что он получил, купив вашу услугу. В общем, вообще, если вы занимаетесь творчеством и у вас проблемы с монетизацией творчества, то я вам очень советую изучить своего клиента как можно больше и вытащить из него как можно больше информации, которая поможет вам продать. Ведь ваша услуга, она про пользу этому миру в любом случае, даже если это не средство первой необходимости, да, и вы не продаете туалетную бумагу. Ваша услуга все равно несет дикую пользу конкретному человеку. Ну вот какую его потребность вы закрываете? Вот если об этом подумать и составить такой предположительный хотя бы свой список, плюс провести КАЗДЕФ, это созвон с твоим потенциальным покупателем или не покупателем, и задать ему вопросы, почему он у тебя не купил или почему он у тебя купил, там скроется очень много интересных подробностей, и вот оттуда я тоже, конечно, черпаю информацию. Если, кстати, тут хочется, конечно, как ответить на твой вопрос, где я беру идеи, хочется получить ответ: у меня вдохновение, я, короче, под музой вся, нифига.
Не-не-не.
Ну, блин, камон.
Нет, так не работает.
Так не работает, да, то есть действительно бывает вдохновение, у меня оно чаще всего приходит прямо во время съемки. У меня очень часто изначальный сценарий полностью меняется во время того, как я снимаю. То есть я начала, сняла половину, потом такая: боже мой, я вообще не то снимаю, вообще надо по-другому, и уже к концу у меня полностью переделанный сценарий, и все снято иначе. Вот именно так рождается вдохновение, а не сидя на диване. Вот.
Слушай, я вот видела, короче, у тебя историю, что ты снимала какой-то видос и забыла доснять кусочек финальной, ну, финальной части. Это было, по-моему, видео, где ты по телефону, тебе звонят. Вот.
Да.
Из этого у меня следует вопрос. Ты еще говорила, что ты потом приезжала, потратила на это еще больше времени. Короче, очень все сложно. Вот люди, которые хотят снимать, допустим, вот они видят очень много сейчас видео в таком формате, ну, не очень много, но я их вижу в формате мини-кино. И сразу же люди, вот, которые даже говорящую голову не могут записать экспертную в Reels, думают, что это вообще невозможно сделать. Скажи, пожалуйста, возможно ли поснимать такие видео просто у себя дома, никуда не выходя, не ездя, не искав ничего? Ну, то есть просто вот дома такая: ага, хочу поснимать. Что для этого нужно? И вообще возможно ли?
Ну, надо взглянуть правде в глаза. То есть я очень люблю возвращать вообще людей к реальности. То есть мы все такие мечтательные персоны, и мы улетаем, конечно, в своих фантазиях, как этот ролик должен выглядеть в финале. И у меня вот часто бывает такая проблема: я составляю сценарий, а в конце сижу и такая: так, где взять 23-леток? Мне нужны дети. У меня их нет. Ну, то есть я улетаю, придумываю какую-то гениальную идею, которую невозможно снять, к сожалению. Иногда действительно такое бывает. Но если мы упираемся в проблему с квартирой или с тем, что я ни разу не снимала свою говорящую голову, тогда здесь волшебная таблетка только одна. Сними. Ну, попробуй. Ну, получится говно, ничего страшного. Я думаю, что это не открытие для большинства. То есть бери и делай. Мой любимый девиз вообще на все случаи жизни. Большинство моих роликов снято в однокомнатной квартире 40 метров в поселке Андреевка в Московской области. Да, некоторые мои ролики сняты в профессиональных студиях, да, Москвы с ретро-реквизитом. Сейчас, например, последний мой ролик вышел, я его сняла в Париже. Есть разные ролики. Есть совершенно разные условия. Есть где-то, где у меня стоит профсвет, есть где-то, где света вообще нет. Вот последний ролик, который у меня залетел на 50 тысяч сейчас, я не использовала никакого дополнительного освещения. Ну, то есть только то, что мне доступно на стенах и на потолке. То есть у меня нету софтбоксов, у меня нету софитов и так далее. Это все осталось в Москве, а сюда я приехала по факту только с телефоном. Вот, поэтому и снимаю ее, кстати, на телефон. Поэтому тут можно бесконечно, конечно, сидеть и думать о том, почему ты недостаточно хороша и почему у тебя сегодня прыщ вылез и не надо снимать, или почему у тебя обои надо сначала поменять, а потом только снимать. Но, конечно, это будет длиться бесконечно. Нужно встать и сделать, и это лучший секрет любого успеха. И здесь, кстати, вот мне вчера еще моя ученица одна высказала такую проблему, свою боль. Она говорит, ну, эти рилсометражки, вот мне видение красивой картинки не дано. Ну, Полин, ты как фотограф, наверное, еще больше можешь об этом сказать, да. О том, что, ну, нету этого видения, не рождаешься ты с ним, может, ты рождаешься с какими-то вкусовыми предпочтениями, но вот как на телефон как бы снимать красивые видюшки в однокомнатной квартире, где одна лампочка на потолке, ну, это... Это чисто навык, да. Это чисто опыт, и тут невозможно, к сожалению, родиться и сразу стать гением мобильной съемки или там рилсометражек. Вот, поэтому тут у меня ответ на твой вопрос один, можно искать миллион «но», а можно встать и сделать. Я когда-то психанула, встала и сделала, и сейчас у меня, ну, больше 20, вот пока что на данный момент я 20 сняла, 20 рилсометражек, это не так много, не так мало, они в очень разных форматах, я перебирала...
Офигеть, офигеть.
Я перебирала очень много вариантов, что мое, что не мое, вот сейчас более-менее я нащупала, и мне очень здесь комфортно. И это мой способ продавать, почему? Потому что я устала, честно, я устала от инфобиза, я устала от прогревов, которые в лоб, я устала... от того, что креативные, казалось бы, творческие люди продают очень сильно не по-творчески. То есть основа маркетинга, она должна присутствовать вообще, мне кажется, у любого человека. Почему мы в школе это не проходим, я не понимаю. А вот как ты это преподнесешь, это уже, конечно, наша творческая часть. И тем более, если вы продаете мастер-классы по рисованию, фотографию, вы продаете, не знаю, там, хоть что угодно, актриса вы. Ну как может актриса снимать прогревы вот такие вот в лоб... Не буду называть ничьих фамилий.
Но я вот смотрю, я, кстати, вот сейчас ты сказала актриса, я сразу же вспомнила одну девушку, не помню фамилию, но она
Грибок?
Снимает... Да, вот, она офигенно снимает, просто. То есть все сразу через образы, через... И мне ее интересно смотреть каждое видео. То есть, хотя, ну, я понимаю, что... Она, кстати, снялась в итоге в сериале, в фильме. Вот, ее наконец-то увидели и взяли. Да, всё.
А, да? Мы, наверное, мы про разных говорим.
Нет, мы...
Есть Грибок, она снимает экспертные такие ролики, где она рассказывает про то, как стать актрисой, какие образы должна уметь любая актриса. Очень прикольная
вот,
подача.
Она.
Есть да. Настя Ямб, которая снимает прям очень крутые. Вот я впервые увидела рилсометражку у нее. И как бы вот с этого пошло мое развитие. Она вот мечтала попасть в кино. Мне кажется, мы о разных думаем.
Нет,
но
нет,
я думаю,
Грибок,
что не суть.
Точно Грибок.
Грибок?
Она там, где она показывает смену образов, например, дешевый сериал, дорогой сериал, там домохозяйка, или она там какая-то типа полумент, что-то такое, опер.
Да, да, вот. Да, 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 да. Очень, очень крутая. Я даже скопировала одно ее видео, полностью изменив текст, внутрянку, я скопировала сам формат того, что девушка стоит у камеры и показывает разные эмоции, поскольку у меня все-таки какое-никакое образование театральное есть, мне показалось, что мне это будет органично, я это попробовала. В Ютубе меня жестко захейтили.
Серьезно?
Я выставила это в шортс, и люди просто начали толпами писать, что я скопировала у Грибок, хотя, ну, как бы ни слова не было ее, но я не считаю, что это плохо, то есть копировать форматы... Это не воровство, ну, по крайней мере, это моя гипотеза, то есть я ее тоже, видишь, тестирую, на YouTube выставила, это отгребла, такая, окей, поняла, где эта грань, когда
но...
ты просто кем-то вдохновляешься и уже украла, да.
Да, но, видишь, как бы ты вызвала ажиотаж у людей, они начали комментировать, значит, видос должен залететь.
Тогда там я еще им вопросы позадавала, да вы что, скините мне ролик, который, значит, я скопировала. И они там мне активно отвечали, естественно, видео набрало на нулевом аккаунте там 2500 просмотров, что неплохо.
Ну да, на нулевом это вообще отлично. Слушай, а кстати, ты различаешь, ну, ты делаешь все в разные платформы, правильно? То есть и Shorts, и Reels, и там...
На самом деле я просто лютый фанат Инстаграма. Я... Нельзя грамма, так его назовем. Я действительно фанат, и я весь свой путь, то есть у меня была своя мастерская в Москве, я преподавала художественные мастер-классы, вот, и продавала свои работы, картины, и вообще весь мой творческий путь я себя продавала в Инстаграме. То есть все мои клиенты оттуда, с этой площадки. И, конечно, когда все произошло, было грустно-печально, я хранила свою карьеру несколько раз, это был один из них. Вот, сейчас я подуспокоилась, сейчас я начала, вот только недавно, несколько недель назад, начала выставлять на разные площадки, на ВВК видео, в Ютубе, в шорце. Вот, Ютуб, кстати, круто работает, у меня из 6 видео 3 набрали по, там, 2500 просмотров, что я считаю вообще офигеть. Может, это временная история, и это закончится лафа, но в плане того, что новый чистенький аккаунт, на целых 10 подписчиков я набрала.
Ура, успех! На самом деле,
мне просто было интересно протестировать, я никому ссылок не давала, не просила свою аудиторию туда перейти. Я просто искренне, мне как с точки зрения маркетинга интересно, где какие платформы работают, какие у них особенности и так далее. Вот, поэтому нет, в основном я, конечно, чисто на Инстаграм.
Ну вот у меня тоже я YouTube Shorts выложила, и я сейчас даже хочу посмотреть, или нет, что у меня там вышло, не вышло. Ну, у меня 12 тысяч было на одном видео, где про кошку. Вообще, я считаю своим лучшим рилс про кошку. Но следующий, самый популярный видос, это 52 тысячи просмотров. 52. И из них 8 комментариев, все хейт моей фигуры. Все.
А, потрясающе, поздравляю, это здорово.
Да, спасибо. То есть там, где я с мужем, вот этот тренд, где мы, типа, встречаемся, он меня целует и уносит вот это вот из кадра. Поняла, да, вот этот видос? И там хейт чисто на то, что да ты даже в кадры не умещаешься. Я думаю, как классно, я обожаю вот это вот все. Обожаю.
Ты им задавай вопросы, это всегда очень людей как бы еще больше бесит, и они еще больше пишут, естественно, ролики сильнее крутятся. Вообще всем совет, я обожаю хейтеров, это один из самых любимых моих типов людей. Я даже сделала в Инстаграм целое актуальное, которое назвала «Хейт». И, кстати, это же наша с тобой история, да, совместно?
Да.
Да, это наша с тобой. Вот, и показала лицо, точнее, не только лицо своего хейтера. Мне так понравилось, господи, Полин, спасибо, что ты сделала рилс про меня, и благодаря этому я его нашла. Это же просто супер кейс. Я правда обожаю хейтеров, я считаю, что... Хотя, несмотря на то, что у меня достаточно сложные отношения с критикой со стороны... Вот, все равно сейчас, после особенно 2 лет психотерапии, мне они кажутся такими душками, обожаю просто. Они делают нас успешнее.
Ну, кстати, многие, кто очень боятся критики, очень много боятся хейта, поэтому, скорее всего, не выкладывают. Знаешь, вот как начинающие, вот кто только пришел, или... Ну, люди, короче, живут и знают то, что... Нужно когда-то идти в Инстаграм, когда-то нужно снимать говорящие головы, когда-то нужно проявляться, но люди боятся осуждения со стороны. Вот так как ты прошла этот путь, у меня никогда не было такого страха, ни разу в жизни. То есть я не боялась выкладывать... Ну, хотя нет, один раз было, когда я... У меня же есть суперистория, сейчас расскажу. Короче, однажды, когда еще не было сторис, не было рилс, не было никаких других площадок, я решила, что я хочу побыть с собой. Мне нравилось быть собой, ну, рассказывать что-то, какие-то эмоции проявлять в мир. Вот, и я решила снимать просто ни о чем видео, просто вот как будто бы мысли из головы. Снимала это все на фронтальную камеру, и очень как будто бы ну, все из себя выплескивала, все сумасшествие, которое у меня есть. То есть я, грубо говоря, ходила по квартире, что-то говорила, шутила, материлась, орала, еще что-то. И снимала это все. Выкладывала это все в посты в Инстаграм. Ну, потому что других вариантов не было. Я это выкладывала, мне было тогда лет 16-17. Ну, то есть я решила, что я буду вот таким человеком. Тогда, по-моему, угу. появилась как раз Настя Ивлеева. И она вот делала подобное что-то. Я думаю, ну, она делает, почему я не могу? Я думаю, ну, начну. И я сделала. Кто-то сказал, блин, такая настоящая, такая клевая. А я потом пришла, ну, я была тогда в коллективе музыкальном, и мне сказали, мне за тебя стыдно, удали. От меня отписались, говорит, про тебя очень много сказали здесь, что ты очень нас позоришь. И я вот думаю, офигеть, ну то есть в тот момент я подумала, я не буду настоящей теперь, я буду теперь за маской кого-то скрываться, еще что-то делать, то есть буду спокойной, хотя по факту я нифига не спокойный человек, я очень хочу материться в сторис, но я не могу, потому что опять же, да, я позорю кого-то или там унижу, еще что-то.
Я матерюсь, я прям люблю это дело.
Да, я знаю, вот, а я вот боюсь, потому что посмотрят, что скажут люди, а мама вот посмотрит вот это, хотя мама знает, что я матерюсь, она уже знает все, мне кажется, обо мне. Вот. Но я все равно боюсь, что какой-то взрослый поругается. Вот эта вот детская позиция именно в этом меня бесит ужасно.
И да, я тебя прекрасно понимаю. Для меня мат тоже стал такой отправной точкой некой сепарации уже в взрослом возрасте. То есть именно через это я ее проходила. То есть почему я начала материться в Инстаграм? Это прям осознанное было при работе с психологом. Как бы пришел тот этап, когда я поняла, что эмоционально я полностью отвязываюсь, уже отхожу от роли родителя, как бы как такового. И я именно это был такой некий небольшой бунт. То есть я прям специально написала нецензурное слово в сторис на черном фоне одно большое.
Пиздец.
Естественно, ну, что-то типа, блядь, да. И, естественно, мама прокомментировала это, она смотрит, она написала, она мне в WhatsApp, короче, пишет. Я видела, ты там материшься в Инстаграме, на что я ответила, да, мама, я взрослый человек, я матерюсь в Инстаграме. И она такая, ну, это тебя не красит. Я такая, ну... Что поделаешь? Вот такой я человек. Ну, вообще, это, конечно, если мы говорим о том, что человек боится себя снимать, боится осуждения, конечно, он боится не осуждения всех людей на этой планете. Это неправда. То есть, и это самообман. Мы не боимся всех, мы боимся своих родителей. Даже если родители не подписаны, они живут у нас в голове. И если родитель в детстве был критикующим, если он мог тебе сказать какие-то, ну, не очень хорошие штуки по отношению к тебе, и это сильно тебя ранило, то, конечно, уже когда ты вырастаешь, этот голос, критикующий в голове, он заседает железобетонно, ну просто. И когда ты совершаешь какое-то действие, которое выходит за рамки твоего привычного, этот голос, тебе мама уже не нужна, чтобы она это сказала. Она живет у тебя внутри, и она тебе и так это говорит каждый день. Вот. Поэтому, когда ты пытаешься как только выйти из своей зоны комфорта, там столько критики, что страшно, и ты прячешься обратно в домик. И если мы говорим про то, как решить эту проблему, то я, конечно, всем советую пройти психотерапию, хотя бы кратковременную. Я там прошла 2 года. Ну, вот по запросу я, правда, фанат. То есть я считаю, что это изменило мою жизнь на до и после, и не перестану говорить о том, как важно обрести гармонию с собой и вот со своими этими внутренними голосами, как с ними подружиться, и как легче становится дышать, когда ты знаешь, что да, у меня есть мама, которая критикующая, и она живет во мне, и она будет жить во мне всю мою жизнь, но также я вырастила в себе еще одного взрослого человека внутри. Себя. Да, искусственно, да, он не настоящий, да, он не было его реального в моей жизни, я его сама себе создала. И в момент, когда критикующий голос тебе говорит, какая говорящая голова, смотри, какая ты страшная, у меня в душе подходит большой, надежный, взрослый, такой теплый, и говорит, да ты самая прекрасная на этом свете. И вот эта самоподдержка, она, конечно, позволяет тебе проявляться просто как ты хочешь, вообще неважно. Становится неважно, если у тебя внутри, в душе есть человек, который всегда тебя обнимет. неважно какой ты, ты ошибся, упал, обосрался на большую аудиторию, что ты не так сказал, ты все равно молодец. И поэтому, опять же, у меня нет волшебной таблетки для людей, которые боятся проявляться, у меня есть только совет. И вот мой совет — это поработать с психологом, если действительно такая проблема есть. Потому что она комплексная. Здесь дело не в лишнем весе, не в прыще, не в коротких ресницах или не в том, что ты неправильно держишь камеру. Да все ок. Ты просто к себе относишься жестко, и это тяжело. Вот, поэтому, если мы говорим про сторис, если мы говорим, конечно же, про кинорилс, это вообще... Прям там сильно надо эмоционировать, и ты некрасивая в кадре. То есть объективно, когда у меня есть ролики, где я ору просто физически, как будто мне очень сильно больно. И, конечно, я некрасивая, у меня слюни изо рта вываливаются, вы чё? Но в этом столько красоты. Особенно, когда это видео про контраст хороших эмоций. И, ну, нету хороших и плохих, но каких-то... добрых эмоций, так скажем, и каких-то угнетающих, больных, это в этом столько творчества и искусства, поэтому
да.
Здесь очень нужна поддержка к себе, очень нужна.
Слушай, очень мне нравится этот монолог, я прям слушала, улыбалась, сидела и думала, как это клёво, что мы дошли до этого всего. Ой... Я сейчас даже не знаю, как продолжать другую тему.
Полин, не плачь.
Я не плачу, это просто вода. Не, на самом деле, я просто... Очень важно, чтобы человек понимал, мне кажется, каждый, чтобы человек понимал, что он, ну, молодец, как минимум. Чтобы он, ну, понимал, что какой путь он прошел, в принципе, любой человек, если он дошел до этой точки, которая сейчас находится, он уже сделал очень много всего. А люди любят обесценивать это все, любят себя критиковать, что вот я, ничего у меня не получается, я не справлюсь, мне еще и тем более эти рилсы, эти всякие ваши сторис, и сидит такой человек один, без клиентов, в боязни вообще показать себя миру, и... Я считаю, что нужно показывать себя, потому что мое главное правило, ну, даже, не знаю, правило или просто текст, скромных деньги не любят. Это первое. Второе, я забыла. Короче, пока ты о себе не расскажешь, никто о тебе не узнает. Вот я с этим живу. И понимаю, что если я не скажу, что я классная, никто не поймет, что я классная. Если я буду сидеть в своей норке, закрытая там шторы в темноте, лежать, слушать музыку и ждать с неба какой-то, не знаю, какой-то яркий свет, что вот в этот момент меня найдут клиенты, нет. Пока ты не найдешь, не начнешь их сам искать и показывать им, и себя им, то тебя никто не найдет, и ты будешь также сидеть, продолжать в этой норке. Я правильно
Хочешь,
думаю?
Я подкину тебе еще один инсайт?
Давай.
Ты говоришь, что проявленность — это про...
Про...
Ну вот только что, первая фраза, первое твое правило, как звучало?
Деньги любят смелых.
Вот, деньги любят смелых, да, я вот про это. А на самом деле проявленность и деньги, то есть оба твоих правила, на самом деле все это вместе про агрессию. Я очень люблю людей инсайтить этой мыслью, когда, опять же, я работала с психологом, сейчас буду к нему возвращаться, я столкнулась с тем, что мне очень тяжело агрессию свою куда-то вообще выплескивать, то есть привычка держать в себе, она такая достаточно сильная, и вот я начала разбираться, куда же я могу ее перенаправить, ну, первое, это было, конечно, там, спорт, физические, да, какие-то упражнения, активности и так далее. И это все не очень зашло. То есть, да, это помогало, но очень кратковременно. А потом я шагнула на следующую ступеньку, которая для меня вообще открыла, не знаю, мир возможностей. И, не знаю, это просто очень меняет твою работу. Когда я свою агрессию в работу перенаправляю, когда я зарабатываю деньги из агрессии.
Из агрессии?
Просто топ-100. То есть ты просто сразу x2 к доходу, я тебе уверяю. Из агрессии. Ты делаешь этот крутой контент со внутренней агрессией. Я снимаю эти ролики, чтобы, блин, каждый их увидел. Угу. Чтобы каждому в сердечко попасть. И вот делаю такая это агрессия, на агрессии.
Да? Угу.
Да, и деньги я зарабатываю на агрессии. Продажи, я, как человек, который с маркетингом связан, так скажу, нету, как сейчас модно говорить,
мягких продаж?
Продажи, как их называют? Ну, типа мягкие, да. Мягких продаж и жестких продаж, их не существует. Продажи — это манипуляция всегда.
Угу.
Ты всегда используешь триггеры, ты всегда используешь боли клиента, ты всегда давишь на его больные точки для того, чтобы ему продать так и так. Поэтому если у тебя внутри будет заряжена еще и агрессия, и если ты это будешь так делать филигранно, и так преподносить вот с этой немножко язвочки туда добавлять, Господи, я помню, когда я первый поток наставничества запускала, у меня такая воронка была через консультацию, то есть человек ко мне приходит, и я разбираю его аккаунт. Я туда столько агрессии зарядила, господи, как я их не убила, реально. Ко мне приходит человек, я открываю его аккаунт, и моя задача сказать плюсы и минусы аккаунта, то есть почему он вот здесь продает, а почему вот здесь он не продает. И когда доходило до минусов, несите меня семеро просто, я раскидывала, и я говорила правду, то есть я ничего не придумывала, не брала из облаков. Я говорила правду, потому что, ну, у меня экспертность высокая, я вижу, почему человек не может продать себя. И вот эти слабые места, я на них так давила круто. И у меня столько было счастья, когда созвон заканчивался, и человек говорил, блин, Анфис, ну все, тут без вариантов, я иду к тебе. Потому что он по факту знает свои слабые места, но он не знает, как это исправить. И у него не остается вариантов. Это потрясающе, я обожаю продажи, обожаю деньги. Вот
я тоже,
из-за того, что я умею это делать, и я, неважно какими способами, это креативные, это мягкие такие рилсы, более обволакивающие, поддерживающие, это какие-то более жесткие, эмоциональные, в любом случае все это ведет к тому, что человек сидит передо мной и говорит, я не могу тебя не купить. И это потрясающе. То есть я помню, после того, как первый человек купил у меня, я прыгала по квартире и орала, что я гений.
Что я придумала агрессивно, да?
Да, но это вот внутренняя агрессия, просто в агрессии всегда много энергии.
Да, соглашусь.
А если у нас много энергии, мы можем ее направлять туда, куда нам полезно. И вместо того, чтобы бить подушку, это бесполезное действие. Я бью свою аудиторию в самое сердечко.
Короче, я вспомнила, что у меня когда-то был разбор людей, я разбирала людей, 47 человек ко мне пришло, я почти 3 часа вела разбор профилей, просто в прямом эфире это все записывала, все показывала, короче, люди были в восторге, а мне так нравилось видеть слабые стороны и показывать, как их можно улучшить, что я просто офигела от самой себя, потому что 3 часа если бы это было сухо, грустно, или просто боясь обидеть кого-то, и без вот этого вот внутреннего «я сейчас тебе так помогу», если бы вот этого вот не было, было бы скучно, я бы сдулась уже на первых получасах. Но я смотрю, я вот так вот открываю аккаунт, следующий показываю, и такая «ух, я знаю, что здесь у тебя кроется столько всего, я тебе сейчас покажу, ты охренеешь». И все в шоке, что типа, ну, настолько честно это было, я понимаю, что я не могла сделать вот, ну, я не могла бояться обидеть кого-то, то есть вот это вот «я боюсь тебя обидеть, поэтому я тебе не скажу, что у тебя вот здесь вот не очень», это вообще не работает. Потому что если, ну, человек, который занимается там разборами, неважно чем, то есть вот работа с человеком, который пришел к нему за помощью, и он такой, ну, я сейчас скажу, что он классный, а вот здесь я утаю немножечко, потому что вдруг он что-то не так подумает, я его обижу, он уйдет. Нет, люди просто сами не видят, ну, вот, допустим, я веду свой профиль, и мне в нем все кажется ок, но придет какой-нибудь человек, который в этом... так же, возможно, как я разбираюсь, но просто он посмотрит со стороны на мой профиль и скажет, вот здесь не так, здесь не так. Поэтому я обожаю разборы, обожаю на них попадать. Иногда я слышу, так и думаю, да ты вообще не прав. У тебя бывает такое, что типа, да я же сама знаю лучше, как делать. Вот, но по факту человек со стороны любит и видит это все. И очень клево, если тебе об этом скажут, если ты хочешь это услышать, ты... услышишь и применишь, либо услышишь и загонишься, но тогда лучше не иди, если ты не хочешь слышать правду, вот. И вот именно
на... Ну, слушай, тут тоже, прости, что перебила, тут тоже важна грань, то есть у меня мои ученики, они ходили на многие разборы, И они мне потом рассказывали про то, что есть эксперты, которые прям капец душат. То есть, которые, как будто ты пришел, тебя просто обосрали, и ты ушел. То есть, там нет какой-то пользы, нет вдохновения. То есть, опять же, про агрессию я говорю не с точки зрения того, что ты должен напасть на человека,
не-не-не,
консультации или разбора, и просто, значит, его все недостатки выписать на листочек. А я про то, что это действительно должно нести в себе пользу и поддержку. То есть, это именно про помощь, о которой попросили, о здоровой помощи. То есть тебе же за это заплатили, за эту консультацию?
Да.
Или тебя попросили об этом совете? Поэтому здесь важно вот не перебарщивать с агрессией тоже. То есть я понимаю, про что люди говорят, что агрессивные продажи. Я слышала, мне прям одна моя ученица голосовое минут на 6 записала своих умозаключений после очередного разбора у наставника какого-то, который просто, ну, серьезно ее унизил. То есть она просто сидела и пыталась не зарыдать. Вот это, конечно, нет, я не про это говорю, я про агрессию, которая идет в пользу человека, которая его заряжает, знаете, вот я когда разговариваю на консультациях с ребятами, у меня есть и мужчины, и женщины, у меня разный контингент, вот, не только для девушек работаю, и я вот сижу, я ему объясняю, что вот здесь, смотри, вот этот вот недостаток, и если его вот так-то, то это понимаешь, и я сама отдаю вот эту свою энергию, и он сидит, я вижу, у него лицо меняется, он по-другому смотрит на мир моментально, то есть я вот про это, и в этом я выражаю агрессию, в том, что я крутая, я круто это преподношу, и человек действительно... После разговора со мной заряжается и весь на вдохновении бежит что-то делать, поднимать жопу с дивана. И вот это самое ценное, мне кажется.
Ну вот ты сейчас крикнула, это было акт агрессии, да, вот такой некой?
Конечно, даже те слова, что я выбираю, они не очень культурные, я умею разговаривать красиво, если мне это нужно, а могу сказать жестко, могу выбрать те слова, которые будут не очень корректные, но при этом они так попадут в цель, и так станет все ясно и понятно, вот, наверное, я про это.
Ну да, но есть прям вот, знаешь, продажи на унижение, и они даже есть не как продажи, а просто вот я, допустим, проходила небольшой марафон, я не буду называть, что я проходила, но там каждый вечер были разборы, и там, ну, прям жестко хейтили каждого человека за его действия. У него не получилось, он, ну, там начинается вот это вот, да ты там такой, ну давай вот это сделаем, а вот, ну... Меня два раза так разобрали, я поняла, что я больше не хочу этого слушать, потому что ничего хорошего в себе это не несет. Ну, то есть это не вдохновляет, это наоборот опускает руки какие-то.
Да, и... это тонкая грань, действительно, когда ты как бы тут ее важно очень не переходить, и для этого важно разобраться с собой. То есть, если у тебя тоже проблемы со своими эмоциями, конечно, ты на других людей будешь выливать вообще капец. А если у тебя в ладах, и ты можешь по полочкам разложить, и видишь вот эту грань, когда человек после тебя выходит замотивированный что-то делать, и вообще ему кажется, что мир у его ног, и когда человек выходит от тебя облитый, и грустный, печальный, что он ничтожество, это очень разные состояния и очень тонкая грань, поэтому важно, да, ее не переходить, я согласна с тобой.
Да.
Вот, кстати, если мы вернемся к теме, почему я начала снимать рилсометражки, в том числе из-за этого, потому что это формат, который вроде, казалось бы, не продает в лицо, да, не кидают тебе продукт из разряда «я сегодня выбираю цвет ногтей, а вот мой курс по цвету ногтей», вот этого нет. И с другой стороны, это действительно интересно, каждый в таком формате находит свое. Например, вот последний ролик, который я сняла про волшебную таблетку, вообще это термин из маркетинга немножко. Его все поняли по-своему. То есть часть аудитории написала мне, не знаю, можно ли это озвучивать, это ЛСД. То есть, а кто-то понял, кто-то подумал, короче, что я там из окна выйду, а кто-то подумал, что я наслаждаюсь своей жизнью. То есть, опять же, очень по-разному люди на это смотрят. И этот формат, в нем больше свободы. И как у меня, так и у моего потенциального клиента. Он может увидеть то, что захочет, то, что ему откликнется, то, что у него болит. И вот прийти ко мне, чтобы тоже там путешествовать, как я, да. То есть я путешествую очень много. все-таки, когда ты стабильно зарабатываешь, это позволяет тебе жить эту лучшую жизнь немножко, да, становиться лучше и самому, и увидеть что-то новое, позволять себе больше. Деньги всегда про свободу. Вот, и ролик-то об этом, о свободе, и о том, как важно иногда оглядываться вокруг себя и видеть эту свободу. Вот, но некоторые увидели ЛСД. Ну, ничего страшного, просто это не мой клиент, такое бывает.
Не, по факту, мне кажется, что твои ролики — это как, вот знаешь, есть метафорические карты, когда ты выбираешь, ну, вытягиваешь ее и видишь что-то свое. Вот то же самое здесь. Нет какого-то прямого подтекста, вот прям четких слов, о чем этот ролик, нет. Я вот смотрела, ну, которые мне попадались, или я просто смотрела, что у тебя там есть вообще. И мне так понравилось, что я в каждом из роликов увидела два подтекста. Ну, то есть,
Давай, мне интересно, какие.
Боже мой, что-то хорошее, что-то плохое, вот я услышала. Мне очень-очень понравился твой ролик, который вот все-таки с этим телефоном, голос, или как он называется, я не помню.
Да, название. Он называется «Голос». Это про внутреннего критика, как раз о том, что мы сегодня обсуждали. Вообще, изначально я снимала его именно про. Немножко перескажу для тех, кто слушает, чтобы он понял, о чем мы. Ролик о девушке, у которой много мечт, много желаний, на самом деле много и возможностей, но любое ее начинание заканчивается критикующим голосом в голове, который говорит, что она недостаточно хороша, и что у нее там и руки из жопы, классические фразы, которые мы все слышали с вами. Вот она там копит на Париж, кидает монетки в копилку, и у нее в голове: «Да какой тебе Париж? Кто ты такая?» Она начинает рисовать картину, ей говорят, что ты вообще-то не настоящий художник, где твое профобразование. Вот, я это тоже вытаскивала из рефлексии, из себя, из своих критикующих мыслей. И потом в телевизоре, это по фильму «Амели» снято, кто смотрел, вам респект.
Обожаю.
Вот, и там она уже до ручки дошла, лежит на кровати, плачет, и включен телевизор. И она видит вот эту известную фотографию девушки в маске и со шляпой, с табличкой в руках. Я сняла этот кадр вот с моим лицом. И на табличке написан номер телефона. И она подходит к телефону, звонит, и оказывается, как будто ей на секунду показали ее будущее. И она оказывается в Париже, ее картина висит в мастерской, в красивой, под французской табличкой. Она гуляет там у Эйфелевой башни, и, в общем, все у нее так вот прекрасно. Но это лишь ей показали на секунду. И дальше она вешает телефон, отходит от телефона. А что было дальше, посмотрите в моем инстаграме. Вот, чтобы вы поняли просто про что это. Это действительно ролик про вот эту критику и про то, вообще, нужно ли нам верить в себя, так ли это важно, или нужно бороться с проблемой здесь и сейчас. Нужно ли ей было увидеть это будущее или нет? Вот ты как думаешь?
Ну, по факту, да. Я думаю, да, но, опять же, если бы это было... Блин, кстати, у тебя вот закончилось там, что она побежала опять к телефону.
Блин, Полина, не спойлери! Да, она захотела еще, да. Это называется открытый финал, Полин. Вот, да. Именно про это и ролик, про то, что нужно ли было ей вот увидеть эту картинку или не нужно было. Поможет ли это ей избавиться от этого критика внутри или не поможет? Прости, если ты знаешь, что у тебя все... Ничего страшного, ничего страшного, это даже забавно.
Все, посмеялись.
Да, посмеялись. Короче, нужно ли было ей увидеть свое будущее? Если ты знаешь, что у тебя все будет хорошо, Полин, если ты знаешь, что, не знаю, все твои цели, все твои мечты, они исполнятся, то ты сейчас как?
Не, если бы я знала, что у меня все будет окей дальше, ну, то есть, если бы я увидела, что меня ждет, я бы расслабилась. Ну, я понимала, что все равно это, ну, я бы не думала, а что будет завтра, я бы знала, что будет завтра. Я бы просто шла к этой вот цели. Ну, типа, а по факту я могу ее сама поставить, не видя, будет ли она или нет, и сделать ее сама. Вот.
Да, а вот если... здесь вот нам надо подумать. То есть здесь моя режиссерская задумка именно в этом, чтобы дать подумать, а на самом деле критикующий голос настолько ли плох.
Да.
Или но... это на самом деле сильная наша черта себя критиковать?
Ну, видишь, опять же, тут не сильно про самокритику, вот я думаю, про то, что... Ну, хотя нет, про самокритику тоже. Но там есть и плохое, и хорошее в том плане, что он же мог ей дать что-то плохое, и готова ли она была увидеть то, что это будет совсем не Париж?
Ну, типа... О, это интересная идея, это интересная идея. Можно даже, знаешь, у меня сразу режиссерская задумка, да. взять тот же ролик, но снять другую концовку. У меня давно такая идея, снять серию роликов с разными концовками, которые заканчиваются по-разному, и от этого смысл меняется.
Да,
да, такое тоже, кстати, возможно, это интересная идея, вот.
Вот, я просто
вообще
подумала,
ролик мне тоже нравится.
Очень мой любимый вообще.
Да, но он был очень сложный в исполнении, как это видно по реквизиту. Мне надо было, чтобы моя героиня перенеслась далеко-далеко назад и во времени. И поэтому там как бы огромная квартира, 70 метров, по-моему, она обставленная полностью ретро-оригинальным реквизитом. То есть это не картон, это реальные вещи, как они называются, антикварные.
Это в Париже?
Нет, нет, эта квартира в Москве находится.
Ого.
Ага. Да, рекламировать не буду. Те, кто хочет, может мне написать, я вам скину эту квартиру. Там есть разные, их несколько. Ну вот, одна из, понимаешь, одна из частей моей работы — это искать такие локации, в которых будет интересно снимать, потому что в квартире я использовала все. Я снимала на подоконнике, на кровати, на кухне, в туалете. Это все, что есть в моей квартире, я все это поюзала. То есть тоже тут не надо себе ставить вот эти вот критерии, что чтобы мне снять классную рилсометражку, мне нужно снять огромную квартиру. Ну нет, сначала сними у себя дома, как бы набей руку, посмотри, как это выглядит, попробуй поиграться со светом, разберись с этим светом, в конце концов, как из твоих двух ламп можно красивую картинку сделать. Да господи, покопайся. Вот я столкнулась с тем, что у меня сидит девочка и говорит, я, значит, не умею снимать, мне не дано, у меня нет видения. Я ей говорю, а какие настройки у тебя на камере есть в телефоне? Хоть одну назови мне. И она говорит, я не знаю. То есть она не знает, что у нее в камере есть экспозиция. О чем мы говорим? Зайдите в настройки своей камеры и посмотрите, что
там есть. И разберитесь.
И разберитесь, да. То есть то же самое про квартиру. Не надо снимать дворец себе для своей идеи. Снимите в своем неинстаграмном ремонте. У меня стены в квартире такого, знаешь, желтого-желтого цвета. Вот прям... Вот желтит люто, но ничего, ничего сделала. А мебель у меня, знаешь, какая? Не киевская белая, у меня цвета венге. Такая чернюшная.
Да,
поэтому просто топ-квартира для съемок. И, однако, все мои первые рилсометражки, на которые была хорошая реакция у моей аудитории, все они сняты там. Просто я дошла до того, что я пакеты цветные надевала на лампочки. Ну, как бы, просто чтобы цветной свет создать. Ну, я
это, не покупала ничего. Творческий подход, я считаю, да.
Да, да, в этом и суть подхода.
По сути, вот в любой квартире есть же даже тренд на неинстаграмные квартиры. Но по сути, по факту, в любой, вот как сказала сейчас Анфиса, в любой квартире можно снимать, потому что я сейчас вот сижу у себя дома, обернулась, и у меня уже столько идей было и для видео, и для фото, ну, больше для видео, наверное, потому что здесь можно как-то взаимодействовать с вещами, потому что вот именно фотографии я, ну... Пытаюсь понять, что можно сделать. Не придумала пока. Но у меня, оказывается, нормальная квартира, ну, то есть для видосов вообще супер. То есть если я захочу что-то снимать, у меня есть и свет, и пространство, хотя у меня квартира 36 квадратов, и я понимаю, что мне есть где развернуться, что открыть, куда посмотреть, где поставить свет и все такое. Вот, и... Мне кажется, что важно даже не квартира, можно поставить там белый фон, повесить, как я раньше делала, чтобы у меня был белый фон, я вешала либо ватман, либо простынь.
Вот. Сейчас я расскажу.
Давай, сейчас мне очень интересно, но я очень люблю, у меня есть белая простынь, мне, чтобы создать белый фон, я ее вешаю, потому что у меня стены как бы белые, но они в цветочек, который отливает серебром, это просто кринж.
Прекрасно.
Поэтому я это не использую, где-то вешаю какие-то плакатики, у меня все вот тут в каким-то каких-то текстах вообще везде на стенах я украшиваю, украшаю так квартиру. Но для того, чтобы снять что-либо, важен человек, а не пространство вокруг. То есть можно, если там сильно все плохо, положить телефон на пол и снять с супер нижнего ракурса. И это будет даже интересно. Вот. То есть важно просто играть со светом, играть с эмоциями, показывать именно эмоциональную какую-то часть, и человек не будет смотреть, где там какая-то там дырка на обоях или еще что-то. Он будет смотреть на суть ролика, а не вашу квартиру. Вот у меня такое в голове.
У меня есть еще круче кейс с моими съемками роликов. У меня две квартиры в Андреевке, моей любимой. И рядом в этом же доме у меня квартира с черновым ремонтом. 3 года мы там не можем сделать ремонт, скорее всего, так и не сделаем. Ну, короче, это бетон.
Бетон, ага.
То есть те, кто знает, что такое черновой ремонт, это бетон. Причем там провели проводки... провели проводку предыдущие владельцы, и то есть там еще и везде провода и трубы торчат. И если вы сейчас представили себе инстаграмный какой-нибудь лофт, который под бетон сделан, это вообще не одно и то же. То есть квартира с низкими потолками в бетоне — это вообще не лофт.
Не лофт.
Не лофт, да. И вот я там тоже снимала свои первые ролики, тоже просто не вешала на этот бетон, на скотче. Это вообще, она падала через каждые 3 секунды, но это ладно. Ставила стол на кирпичи. У меня такой маленький столик раскладной, я его ставила на кирпичи и тоже снимала свои первые. Вот у меня даже в закрепах есть мой любимый ролик про мои консультации, как они работают, про карточный домик. Вот обожаю этот ролик, с него, наверное, все так масштабно началось. И он снят просто реально в бетоне. То есть я в сторис показывала локацию, вот как она выглядит со стороны, и потом показала финальный ролик, и мне куча людей написали: «Господи, это как? Это же отвратительно!»
Ну, я вот сейчас... Сейчас я смотрю этот ролик, я его нашла, и я вообще не представляю, что это снято в бетоне, блин.
Серьёзно? Да, это снято в бетоне, сзади меня пододеяльник, на столе накрыта простынь одного и того же цвета, а одежда взята на Wildberries в этот же день по любимой методе. Вот. Да, это бетон. И еще ролик, где я расписываю пиджак, там я в таком розовом лифчике, и сзади меня я придумала, взяла строительную пленку, разрисовала ее баллончиками графическими, тоже в бетон все это, в общем, развесила эту пленку и вот позировала в этом пиджаке. То есть на самом деле, как вы могли понять, уважаемые наши слушатели, что вообще, вот мне пофиг, где я окажусь завтра, в какой квартире. Конечно, круто, если она инстаграмная. То есть вот сейчас я сижу в Париже, я в отпуске, и у меня большая, очень красивая, светлая квартира с балконом на улицу. Это вообще потрясно. И снимать здесь очень легко. Но даже если квартира не инстаграмная, даже если там нет ремонта вообще априори, я все равно могу снять классный ролик. И это не про талант, это про навык. Это про то, что все, что вокруг вас окружает, на самом деле средство для достижения вашей цели. И нету никаких у вас преград, они только в голове.
Да, все проблемы, все преграды только в голове. Я считаю, что
разберитесь с головой,
это...
да?
Да. Все, блин, работа с головой — это вообще одно из самых важных для творческого человека в том числе, потому что мы любим самокритику, мы любим страдать. Ну, как бы офис-менеджер не так сильно, ну, подвержен критике, как художник, которому очень важно.
Ну, вот фиг его знает. Фиг его знает. Ну, не знаю. Работники тоже специфические. Ну, это я в поддержку офисных работников.
Плохой и хороший полицейский у нас. Нет, но по факту человек, который что-либо создает из своей головы своими руками, он ждет одобрения. Если его нет, то он начинает загоняться. И в этом случае, ну вот любые творческие профессии, то есть даже вот handmade, когда ты просто из бисера что-то делаешь по схеме, то есть не что-то свое придумываешь, да, но ты все равно ждешь что-то хорошего, когда тебе скажут: на фигню какой-то занимаешься, ты все равно будешь загоняться. Вот, поэтому очень важно именно вот это вот внутреннего вот этого вот критика, даже не внутреннего, как сказать, когда вот тебе что-то кто-то говорит, вот этот хейт или там что-то, ну, не очень хорошее, не очень хорошие люди, не очень хорошие говорят, просто слушать больше себя, а не их. Понимать, для чего ты это делаешь, что именно ты делаешь и какой итог ты хочешь. И идти просто к этому. И все. То есть понимать, что все всегда будут люди, которые будут чем-то недовольны. Или они будут просто хейтерами, которые просто хотят это все слить. Вот, всегда будут. Но главное слушать себя.
Это да. Я согласна. Но рефлексировать всем полезно. То есть я за рефлексию, я за то, чтобы человек и пострадал. Если хочется страдать, страдайте. Главное в это время поставить камеру, и как бы все в порядке с вами.
Да, или, кстати, вот я люблю писать музыку, петь ее, и у меня всегда музыка идет только из состояния грусти. То есть когда у меня хорошее настроение, у меня музыка не пишется от слова совсем. И я помню, что я когда только вот свою первую песню написала, у меня уехал, мы тогда еще не были женаты, муж мой уехал в командировку, я лежу в пустой квартире, было 3 часа ночи, я решила просто попеть, просто пострадать, чисто вот у меня было киношное страдание, у нас была новая красивая такая большая комната, пустая абсолютно, там был очень красивый пол и потолок, ну то есть все было прям пусто, без единого кусочка мебели. Очень, там, 25 квадратов квартира, ой, комната, ты лежишь в ней, у тебя офигенное эхо. Я поставила свет, я легла на пол, ноги закинула, короче, на стену, включила очень тихо музыку, начала просто напевать, потом я выключила музыку, начала петь что-то свое, придумывать какой-то текст из моей головы прямо сейчас, который идет, взяла гитару, подобрала аккорды и написала музыку. И это была моя первая песня. Я офигела от того, что вот это вот был акт грусти. То есть мне по факту было грустно. Я решила вот таким образом ее заглушить, что ли. То есть, ну, просто валяться и петь, чтобы отвлечься. Но из-за этого состояния родилась песня. И остальные все песни рождались только из этого. И самые лучшие фотоработы у меня рождались тоже из грусти. То есть, когда я лежу и думаю, а что бы мне сделать? Вот что я думаю? О чем я мыслю вообще? А как это можно передать? И я такая, вау, можно же вот это. И я находила моделей, и мы делали очень клевые работы. То есть именно из такого вот состояния. А когда мне весело, ну, у меня просто обычное что-то простое, ну, окей, есть и есть. А когда вот именно грустно, из-за этого вот черпается вдохновение. Поэтому иногда грустить тоже полезно. Вот, но главное...
Я говорю, вообще эмоции, да, лучший кормилец в этом плане. Если, да, мы говорим про контент, вообще как какое-то творческое самовыражение, неважно, это рилсы, это сторис, сторитейлинги или даже продажи, продающий контент, неважно, все равно эмоция любая, это агрессия, грусть или у некоторых радость, у всех по-разному это работает. Кто-то, наоборот, на позитивном контенте продает, то есть вечно счастливые люди, вот эти, которые стоят в 6 утра, у них тоже это хорошо получается. У них тоже это хорошо получается, и тоже у них хорошо покупают, просто, к сожалению, мы привыкли, что контент, то есть в сторис я выйду, когда я буду окей, вот это вот выражение, а на самом деле в сторис надо выходить, когда ты максимально не окей. Снимать кинорилс надо максимально, когда все не получается, да. Когда ты психуешь, когда ты уже на грани истощения, когда ты хочешь, не знаю, все бросить и запереться под одеялком, вот в этот момент ставь камеру, это будет шедевр.
Да.
Потому что эмоции — это всегда самый продажный инструмент. Все мы продаем эмоции, а какие они, не так уже важны.
Согласна, вот реально, потому что, ну, во-первых, вот ты сказала про кинорилс, типа ставь камеру, снимай кинорилс, если тебе плохо, грустно, по факту ты можешь и выйти из этого состояния, окунувшись в творчество.
Конечно, и... конечно, да, это помогает.
Да, очень, и, то есть, во-первых, ты выйдешь из этого, а во-вторых, ты снимешь шедевр, потому что тебе не нужно будет играть, это все будет и так, понятно.
Да, есть такое. Ну вот это же навык тоже, то есть не Мне очень нравится, когда у блогеров что-то происходит, они это снимают, неважно, это что-то очень положительное или очень отрицательное, то есть что-нибудь реально серьезное случилось, и вот она ставит камеру, снимает, как она там плачет или как у нее что-то произошло, и вот люди, которые не ведут блог и не снимают себя, не понимают, типа, как это вообще, значит, все не по-настоящему. То есть если ты поставила камеру во время того, как плачешь, значит, ты не по-настоящему плачешь. Но на самом деле это уже, ну вот я блог веду давно, сколько там, ну прям активно, прям плотно, 3 года. И вот эта привычка, она вырабатывается, то есть ты понимаешь, что тебе это всегда нужно, это на автомате. То есть у меня сейчас, это как я иду по улице, вот недавно лил дождь, у меня в руке бумажный пакет с гамбургером и картошкой фри, и пакет промокает, и все вываливается у меня под ноги. И первое, что я делаю, это фотографирую руку с пакетом и внизу картошка фри под ногами. Я не могу это объяснить. Это просто как это наша работа.
То есть блогер головного мозга. Это,
да, блогер головного мозга. Это работа. Так и вот, когда у тебя максимально яркие эмоциональные перепады, вот я вчера выложила ролик, да, как я смотрю на Эйфелеву башню и плачу от красоты. И вот почему я это сняла?
Я расплакалась.
Правда ли я плакала? Правда ли мне было красиво? Правда. Но я это сняла, потому что это моя работа, и я ничего с этим не могу сделать, потому что показать это моя обязанность. Поэтому не стесняйтесь своих эмоций. Вот это про что. И кинорилс — это тоже, это апогей того, как можно не стесняться своих эмоций, как можно так их показывать и так через это продавать.
То есть, по факту, ты могла просто снять Эйфелеву башню и сказать, типа, мечта сбылась, а могла вот показать, как ты показала. И у меня есть мечта увидеть Париж, увидеть Эйфелеву башню, и я сижу, и мне вчера так слеза течет, я так улыбаюсь, думаю, как клёво у меня получилось. Я думаю, что скоро так сделаю.
Вот, Полина, вот это я и продаю. Чтобы ты понимала. Вот как бы я не про тебя, но я про абстрактных людей, которые наблюдают за мной, да, и которые может попасться такой ролик, где я плачу и смотрю на Эйфелеву башню. И вот эта девочка, которая не может, к сожалению, продать там свои работы в силу того, что стесняется себя снимать, заходит в мой профиль и понимает, что я художник, у меня была успешная очень мастерская, проведено более там 200 мастер-классов в ней. Вот, я успешный сейчас маркетолог, и все у меня так получается, и вот я в Париже, и несмотря на то, что называется это успешный успех, все равно мой контент не настолько очевиден и однозначен, но хочется туда, хочется то, что я даю, а я даю твердый навык и крутые знания, я в этом плане в себе очень самоуверенная, то есть я уверена, что люди после обучения со мной или даже после консультации, которые у меня есть, они действительно начинают смотреть на все по-другому, и у них действительно продажи растут. То есть это факт, подтвержденный 5 потоками. И вот эта девочка, посмотря на такой ролик и вот так всплакнув, как ты, она у меня купит. Ну, то есть большая вероятность, что она у меня купит, хотя ролик совсем не про продажи. То есть я там не говорила, купите мой курс и будете смотреть на Эйфелеву башню.
Да, да.
Но при этом, конечно, оно состояние продает эмоции. Вот так это и работает. Вот так эмоции продают.
Продавать не продавая. Да.
Да. Ну, я не очень в это верю. То есть, все-таки, чтобы продать там условно тебе, да, вот ты всплакнула в моем рилс, мне еще надо тебя подогреть, мне надо еще тебя по вороночке повести и там тебе в открытую продать. То есть я никогда не стесняюсь того факта, что я продаю, и я человеку на тех же консультациях прям так и говорю: вот сейчас я разобрала твой аккаунт, а вот в данный момент я буду тебе продавать. И начинаю ему продавать. И
это честно, тоже обезоруживает. Это честно, это клёво.
Да, и это тоже обезоруживает человека, и тоже некоторые потом мне говорят, что, блин, я тоже хочу вот так же смело говорить, сейчас я буду вам продавать, здрасте, и дверь с ноги открывать.
Кстати, насчет вот этого, мне когда говорят, ну, я сразу чувствую, что это сейчас маркетинг, уловки, все такое, я понимаю, что мне сейчас это не нужно. Я раньше соглашалась, сейчас понимаю, что, допустим, да, мне звонит какой-то человек, и я понимаю, что вот, ну, или пишет, и я вот с первых слов понимаю, что сейчас будет продажа, либо потом, но даже если... Я понимаю, что я сейчас не хочу это покупать, либо из-за каких-то причин я это не покупаю, еще что-то. Я вот прошла разбор или какой-то там, ну, бесплатный, то, что мне дают бесплатно, я думаю, ну, я возьму, Но я знаю точно, что покупать я ничего не буду. И когда мне говорят, раньше я бы сказала, типа, ну, давай купим. А сейчас я так, ну, мне говорят сейчас, ну, допустим, да, сейчас будет продажа, но даже не так, давай я тебе расскажу, какие у нас есть условия. Я сразу говорю, честно, я не буду покупать. Вот, можешь даже не стараться, мне это не нужно. И вот как ты
это
думаешь?
Это окей,
вот
я вообще за честность.
Угу. Да.
Вот, я поэтому просто... и объявляю, я поэтому на консультациях, понимаешь, и объявляю начало продаж. То есть я честно человеку говорю, что да, я тебе дала пользу, но сейчас я тебе опишу свои преимущества, преимущества своего продукта, расскажу, что ты получишь, покажу
если
тебе,
купишь.
Что я могу с этим сделать. Если ты купишь, да. Ну, то есть это честный подход, и с точки зрения меня как эксперта, то есть я действительно не скрываюсь за маской, что, значит, я благородная девица. Ну, нет, конечно, я веду блог, чтобы зарабатывать, и это факт. И как и все, на самом деле, кто ведут блоги, давайте не прикрываться.
Конечно.
Да, и поэтому это с точки зрения как бы моего эмоционального состояния, это честно, легко, это про доверительный контакт все-таки с человеком, который сидит напротив тебя, и про уважение к нему. И даже если мне ответят, что я покупать не буду, это тоже очень мне облегчит мою задачу и мою миссию. Нет ничего хуже, как бы бесконечное давление на человека, который никогда у тебя не купит. Это
да.
Тоже тяжело. Поэтому да. Тут я считаю, классный подход, ты молодец. Если честно говоришь, что по идее хорошему продажнику это поможет. Знаешь, как этот известный пример, когда «продайте мне ручку» на собеседовании спрашивают.
Кстати,
правильный
никогда...
ответ на этот
правильный
вопрос,
ответ?
Знаешь?
Нет.
Вам нужна ручка? Не успела.
Я хотела спросить, типа, нужна ли вам ручка, или узнать боль, потребность. Ну вот.
Да, то есть там на самом деле много разных вариаций. То есть, например, сказать: оставьте мне свой автограф и потом продать ручку, чтобы человеку она стала нужна. Или там давайте заключим с вами договор на $1 000 000. Вам нужно лишь подписать. А, у вас нет ручки? А, ну у меня есть. Вы купите у меня за $1.
О, это кайф.
Есть много разных уловок, но на самом деле все это сводится к тому, что а нужна ли вам ручка? Так и здесь. То есть ты можешь продавать сколько угодно, но если человеку вообще не нужны твои услуги, то ты ему не продашь. К сожалению или к счастью, но так это работает, какой бы ты гений не был. Вот, хотя иногда есть некоторые триггеры, которые позволяют и это обойти, но, конечно, это манипуляции. И я не считаю их плохими. Я сразу скажу, я в этом плане беспринципный человек, но я, правда, не верю в то, что есть экологичные продажи, вот это слово я вспоминала, а экологичные продажи не экологичные, ну нет их, мы все равно все манипуляторы, кто продает, особенно если мы продаем успешно, то есть как только ты начинаешь успешно продавать, ты хороший манипулятор, поздравляю, эту медаль можешь тоже себе повесить, вот, поэтому есть, конечно, триггеры, которые позволяют это обойти, прочитайте книжку «Психология влияния», она очень помогает в этом вопросе разобраться. Там как раз автор пишет про то, что он тот самый неудачник, который покупает постоянно все то, что ему не нужно, и пытается разобраться, как же ему это продают. Приводит очень много крутых исследований, поэтому всем, кто продает, или всем, кто действительно чувствует в себе вот эту слабость, что не может отказать человеку, который продает, очень советую эту книгу. Вот.
Кстати, про книгу. Можно быстренько скажу?
Давай.
Есть книга «Хищные продажи», знаешь? Короче, ее авторы, ну, это российские авторы, и мне ее посоветовали как-то почитать, там продажи из маркетинговых уловок. Один из них я запомнила. То есть они сами агентство рекламы. И они делают интересные такие ситуации, которые побуждают человека покупать. Например, просто одна из тех, которые я прям запомнила. Есть такой магазин, знаешь, типа эконом-сегмента одежды, где там все навалено, типа смешных цен, вот, и им они обратились за рекламой, сразу же ребятки подумали, кто их целевая аудитория, такие, ну, люди, они не ездят на машинах, они там не едят в дорогих ресторанах, еще что-то. Где их искать? Типа в автобусах. Автобус лучше использовать тот, который типа едет по маршруту мимо этого магазина. И, допустим, у них была такая вот женщина, которая актриса. Она заходила в автобус, садилась, в час пик желательно это все делать. И очень громко разговаривала по телефону. Очень громко разговаривала, это триггер на эмоции, что раздражение, человек поворачивается, ну, вот его бесит это, он это невольно слушает, плюс она очень громко об этом говорит. И говорит, да, я купила тут, сходила штаны, представляешь, со скидкой 70%. Да, вот в этом, в смешных ценах. Да, который на Кирова, 17. И вот это вот все. И потом человек выходит, допустим, из автобуса, а она очень громко, типа, да, представляешь, там столько всего, офигеть, да, вот сходила сюда, такие 18, смежные цены, очень много раз это повторила, человек, во-первых, это запомнил, а во-вторых, когда человек выходит, там стоят промоутеры на остановках, и дают им брошюрчики, вот эти рекламные, вот эти вот буклеты, и он смотрит, а там этот магазин, и с вероятностью, там, не знаю, сколько процентов, он у него, во-первых, в памяти, ну, отложится, что, в принципе, есть такой магазин, и, а кому-то это может быть и полезно, потому что она там орала очень много разных вещей, и про скидки, и что второго человека приводи там бесплатно, ну, кто-то, ну, пришел бы, вот, и там очень много подобных историй, и как кидали футбольный мяч в частный сектор, а там был QR-код на мангальную зону, ну, то есть, и... Я не буду рассказывать спойлеры, но, короче, через футбольный мяч они продавали мангалы. Вот. Офигенно, я считаю. То есть вот хищные продажи, очень советую.
Почитаю, спасибо за рекомендацион, спасибо.
Да.
Ну, вот я про это и говорю. Это, конечно, очень вдохновляет. Я обожаю читать подобные книги, особенно с живыми примерами, реальными кейсами. Это всегда побуждает к действиям и к креативам, к каким-то креативным более продажам. То есть, видишь, тут же тоже по факту не в лоб продали, а через актрису, через социальное подтверждение, что ей понравилось. Да. То есть тоже немножко так обошли по триггерам. Да, прикольная идея, но таких очень много, и поэтому и нету вот этого разделения на экологичность и неэкологичность. Наверное, для меня неэкологичная продажа — это просто моральное унижение и давление на человека. Вот это неэкологично, но это неэкологично не с точки зрения продаж, а с точки зрения просто психики. То есть просто так, ты абьюзер, ну и все, как бы вот и все. Вот нельзя быть абьюзером, да. А так, продажи-то это вообще очень интересная тема. Я как сама в роли клиента, ну, мы все находимся в роли клиента каждый день, так и с точки зрения продавца, я прям обожаю исследовать, как разные компании продвигаются, какие креативы они придумывают. Иногда я думаю, блин, почему это не я придумала, это же гениально. И покупаю, Полина, я сама покупаю, потому что вот мне нравится. Ну вот все мы знаем Viva La Vida. Ну вот это очень крутая у них маркетинговая структура, как они продвигаются в социальных сетях, как они оформляют свои магазины, все это тоже относится к маркетингу. Ну то есть я хочу оттуда что-то купить, просто чтобы быть причастной к тому, что они делают. Вот, чтобы ты понимала.
Что угодно.
Что угодно, да, но они офигенно. Кстати, они активно продвигают Кинорилс, в том числе этот бренд, платит креаторам, чтобы для них создавали подобные ролики, потому что у меня прогноз такой, что в ближайшие несколько лет, может, даже в этом году, ну, в 24-м, который только что наступил, это будет прям тренд. Потому что, ну, не было такого. Погрузить человека, зрителя в какую-то другую атмосферу за 15-30 секунд и там успеть ему что-то продать, это же просто шедевр. Но я правда восхищаюсь, я и собой в этом плане восхищаюсь, что я увидела, ну вот полгода назад я начала этим заниматься по факту. Ну да, первые кинорилсы я начала снимать летом. Вот, и то, что я это чуть-чуть раньше хапнула, и советую всем, кто нас сегодня слушает, тоже посмотреть, изучить эту тему и, возможно, хотя бы немножко снимать туда. То есть, что я имею в виду, немножко. Не надо создавать целые вселенные, опять же, снимать квартиры. Вы можете просто одеждой, своим образом, манерой речи, переходами, монтажом, светом сделать какую-то картинку, которая не просто будет красивая с цветным фоном, да, на обоях, а будет именно тематической. То есть оденьтесь полностью в розовое, повесьте себе розовый простынь сзади. Это уже отсылка к Барби, это уже вселенная. Вот немножечко туда. И уже я уверена, что будет отклик от аудитории, они точно от вас этого не ожидают, потому что сейчас действительно мало тех, кто этим занимается, потому что это запарно. То есть если меня спросить, сколько у меня занимает процесс создания одного ролика, тут можно, конечно, разойтись.
Блин, ну, слушай, даже после нашего разговора я уже подумываю, чтобы я могла такого снять в кинорилс. Реально.
У фотографов, мне кажется, вообще это та ниша, в которой вы первые должны этим заниматься. Но мне кажется, вы первые всем этим занялись, потому что сейчас я прям вижу много фотографов, которые туда прут. Mm-hmm. Вот. Но вообще, конечно, это ваш основной сейчас способ, мне кажется, такого креатива в Инстаграме, это вот погружение в разные вселенные, потому что у вас они уже есть, вам не надо их создавать, у вас каждая съемка это новая вселенная, новый образ, новый как бы интерьер, у вас и так это все уже под ногами, и вам просто бери и делай, на самом деле.
Блин, клево. Спасибо тебе большое. Мне кажется, что это такой мотивирующий был подкаст для многих. Просто взять и сделать, по факту. Ой, я даже не знаю, у меня обычно заканчивается подкаст три совета для тех, кто в твоей нише начинает. Но мне кажется, что ты уже так много всего сказала, но если хочешь, ты можешь дать три совета для тех, кто начинает продавать, начинает рилс-метражки делать там. Рисовать, все что угодно.
Ну, давай, попробуем. Наверное, первый совет — это просто начать делать. Пусть это и банально, но это правда. К сожалению, сидя, ничего не случится с вами никогда. И вы не окажетесь в жизни своей мечты, если будете сидеть. Надо вставать, ребята. Про это, в основном, кстати, мои ролики почему-то в последнее время именно про это, такие мотивирующие они. Второй совет — это учиться, потому что до того, как я начала их снимать, все-таки давайте скажу правду, я прошла несколько обучений по свету, чтобы понимать, как это работает, по мобильной фотографии, по видеосъемке. И все-таки это все не родилось на пустом месте из моего таланта. Я этому научилась. Как и продажам, я тоже училась. Ну, как бы я интуитивно не чувствовала, что вот здесь вот так, а здесь вот так, все-таки нужно как-то все систематизировать, и обучение этому помогают. Поэтому обучаться, короче, плюс Инстаграм, еще в нем проблема, и вообще во всех социальных сетях, что он постоянно все меняется, вот это вот, и наше добро, и наше зло, что эти рилсометражки, возможно, станут неактуальными в следующем году, и уже может все поменяется, и что-нибудь другой тренд придет, поэтому обучаться тому, что актуально, что действительно вот прям на пороге вот сейчас расцвета, это прям топчик. Поэтому очень всем советую пойти в эту историю. И, наверное, третий — это рефлексировать и разбираться внутри в себе, потому что нету... Вот я объясню, до терапии у меня было ощущение, что все мои эмоции, мысли, моя категоричность, все это переплетено в такой огромный-огромный комок, и я распутать это не способна. Хотя мне казалось, что все так просто. Ну, что я-то точно знаю правду, я-то точно все правильно вижу. Но когда вот за одну ниточку потянут, там все остальные 250 тысяч орут. Просто вот немножко что-то, рилс не выстрелил, все, у меня конец жизни. Вы что? Я лежу и думаю, что я ничего этому миру полезного не сделала, и вообще, кто я такая? В моем возрасте уже все детей нарожали, а я тут со своей карьерой. Ну, то есть, там столько было переплетено, и вот как же было полезно расставить каждую эмоцию и каждый свой загон в одну специально отведенную для него ячейку и это все уметь открывать, когда мне это нужно. Благодаря этому я веду блог. Я открываю ту ячейку, которая мне нужна. И все эти прогревы, модные слова сейчас пойдут, воронки и весь этот креативные продажи и так далее, это все рождается из нужной мне местности, то есть я вытаскиваю из своей головы то, что мне необходимо в данный момент, поэтому очень советую либо, да, самообучаться, читать книжки по психологии, либо пойти к специалисту, потому что это действительно меняет нашу жизнь, меняет наше творчество, нашу работу, и меньше загоняться, больше делать, наверное, так, суммарно, если подвести итог.
Очень классный совет.
Я рада.
Анфиса, расскажи, как тебя найти, где тебя искать?
А, ну, теперь я есть на Ютубе, но лучше туда никому не подписываться. Мои, я пока смотрю, сколько там подпишется местных. Там пока 10 человек, которыми я очень горжусь. За 6 роликов 10 человек. Вот, подписаться на меня можно непосредственно в Инстаграм. Мой ник Артфиса.
Подожди. Запрещенная социальная сеть на территории Российской Федерации. Угу.
Да, в общем, в Нильзиограмме у меня ник art.fisa, образованный от моего имени. Вот, и, наверное, вот оставлю эту только социальную сеть, остальные в процессе разработки и моих гипотез.
Хорошо, я обязательно ссылку скину, в описании будет ссылка на Анфису, Артфису. Вот, можете заходить, смотреть ее рилсометражки и вообще... Ой, очень-очень классный там контент, очень классный, я очень его люблю смотреть всегда.
Спасибо, буду стараться вас удивить с каждым новым роликом. Сейчас у меня стоит передо мной такая задача, это удивлять мою аудиторию и делать каждый раз что-то новое, чтобы это были не одинаковый контент, а чтобы он постоянно менялся. Вот, и, конечно, я показываю еще закадровую, как это все выглядит. Иногда это,
да,
конечно, очень весело.
Да, это очень интересно. Вот, знаешь, я люблю больше, наверное, закадровость. Типа, как снимали. Иногда это интереснее, чем итог. И экшен такой большой. Вот, спасибо тебе большое.
Все, буду всех очень рада видеть в своем аккаунте. Если у вас останутся вопросы после этого выпуска, пишите по линии или мне. Я вообще с удовольствием отвечаю в директ. Нет у меня такого, что я там говорю, что за деньги да. Ну, только на сложные вопросы, конечно, за деньги да, а на какие-то маленькие или там, если вам нужна порция мотивации от меня, я всегда очень рада помочь и откликнуться.
Да, я тоже очень люблю отвечать директ, поэтому мне тоже, если что, можете писать по любым вопросам. Вот, спасибо большое, очень приятный был разговор, я думаю, что очень многим полезный, интересный, и я сама очень сильно вовлеклась в него, мне прям очень, прям, ты очень классно разговариваешь, рассказываешь, вот, и все. Мне больше нечего сказать, потому что я в восторге. Спасибо тебе большое.
Тебе спасибо большое за разговор и за то, что меня пригласила. Мне очень приятно, честно.
Кстати, быстренько скажу, что ты хотела стать популярной. Давайте поможем Анфисе прийти к званию популярности, подпишемся на ее профиль.
Давай немножко хотя бы объясним, про что мы говорим. Дело в том, что я всегда ставила для себя финансовые цели, то есть весь мой Инстаграм построен на том, что я добиваюсь неких результатов в финансовом плане, и действительно мне это хорошо получается, я это прохавала. И как бы, но на самом деле, когда я была маленькая, я очень хотела стать звездой. Я думала, я буду Ханной Монтаной, я вам клянусь. Я 18 лет, я так разочаровалась, я поняла, что я еще не звезда, и решила, что ну ладно, тогда сосредоточусь на деньгах. А в этом году я это осознала и решила, что нет, все-таки цифры на рилсах эти дурацкие мне важны, и я хочу, чтобы они были высокими, хочу набирать аудиторию, да, и хочу все-таки стать этой Ханной Монтаной.
Да, все мы хотим стать Ханной Монтаной. Все, спасибо, я думаю, что можно заканчивать. Офигеть, 1.5 часа опять, господи. Ладно,
о, да.
Спасибо тебе, все, прощаемся.
Тебе спасибо, пока.
Пока.